Глава вторая. Духовное напутствие. Фельдкурат Мартинец не вошел, а буквально впорхнул к Швейку, как балерина на сцену. Жажда небесных благ и бутылка старого Гумпольцкирхен сделали его в эту трогательную минуту легким, как перышко. Ему казалось, что в этот священный момент он приближается к Богу, в то время как приближался он к Швейку. За ним заперли двери и оставили их наедине. Фельдкурат восторженно обратился к сидевшему на койке Швейку. «Возлюбленный сын мой, я Фельдкурат Мартинец». Всю дорогу это обращение казалось ему наиболее соответствующим моменту и отечески трогательным. Швейк поднялся со своего ложа, крепко пожал руку Фельдкурата и представился. «Очень приятно. Я Швейк. Ординарец 11-й маршевой роты 91-го полка. Нашу часть недавно перевели в Брук на Лейке. Присаживайтесь, господин Фельдкурат, и расскажите, за что вас посадили. Вы все же в чине офицера, и вам полагается сидеть в гарнизонной тюрьме, а вовсе не здесь. Ведь это койка кишит вшами. Правда, иной сам не знает, где, собственно, положено ему сидеть. Бывает, в канцелярии напутают или случайно так произойдет. Сидел я как-то, господин Фельдкурат, под арестом в Будыевицах, в полковой тюрьме. И привели ко мне зауряд кадета. Эти зауряд кадеты были вроде как фельдкураты, ни рыба, ни мясо. Орет на солдат как офицер, а случись с ним что? Запирают вместе с простыми солдатами. Были они, скажу вам, господин Фельдкурат, вроде как подзаборники. На довольствие в унтер-офицерскую кухню их не зачисляли, довольствоваться при солдатской кухне они тоже не имели права, так как были чином выше, и офицерское питание, опять же, им не полагалось. Было их тогда 5 человек. Сначала они жрали в солдатской кантине только сырки, ведь питание на них не получали. Потом в это дело вмешался обер-лейтенант Вурм и запретил им ходить в солдатскую кантину. Это где несовместимо с честью зауряд кадета. Но что им было делать? В офицерскую-то кантину их тоже не пускали. Повисели они между небом и землей, и за несколько дней так настрадались, что один из них бросился в мальшу, а другой сбежал из полка и через 2 месяца прислал в казармы письмо, где сообщал, что стал военным министром в Марокко. Осталось их 4. Того, который топился в мальше, спасли. Когда он бросался, то от волнения забыл, что умеет плавать и что выдержал экзамен по плаванию с отличием. Положили его в больницу, а там опять не знали, что с ним делать. Укрывать офицерским одеялом или простым? Нашли такой выход. Одеяла никакого не дали и завернули в мокрую простыню, так что он через полчаса попросил отпустить его обратно в казармы. Вот его-то, совсем еще мокрого, и посадили со мной. Просидел он 4 дня и блаженствовал, так как получал питание, арестантское, правда, но все же питание. Он почувствовал под собой, как говорится, твердую почву. На 5-й день за ним пришли, а через 30 минут он вернулся за фуражкой и плакал от радости. Говорит мне: «Наконец-то пришло решение относительно нас. С сегодняшнего дня нас зауряд кадетов будут сажать на гауптвахту с офицерами. За питание будем приплачивать в офицерскую кухню, а кормить нас будут только после того, как наедятся офицеры. Спать будем вместе с нижними чинами, и кофе тоже будем получать из солдатской кухни. Табак будем получать тоже вместе с солдатами». Только теперь Фельдкурат Мартинец опомнился и прервал Швейка фразой, содержание которой не имело никакого отношения к предшествовавшему разговору. «Да-да, возлюбленный сын мой, между небом и землей существуют вещи, о которых следует размышлять с пламенным сердцем и с полной верой в бесконечное милосердие Божие. Прихожу к тебе, возлюбленный сын мой, с духовным напутствием». Он умолк, потому что напутствие у него как-то не клеилось. По дороге он обдумал план своей речи, которая должна была навести преступника на размышления о своей жизни и вселить в него уверенность, что на небе ему отпустятся все грехи, если он покается и будет искренне скорбеть о них. Пока он размышлял, как лучше перейти к основной теме, Швейк опередил его, спросив, нет ли у него сигареты. Фельдкурат Мартинец до сих пор еще не научился курить. Это было то последнее, что он сохранил от своего прежнего образа жизни. Однажды в гостях у генерала Финка, когда в голове у него зашумело, он попробовал выкурить сигару, но его тут же вырвало. Тогда у него было такое ощущение, будто это ангел-хранитель, предостерегающий, пощекотал ему глотку. «Я не курю, возлюбленный сын мой», — с необычайным достоинством ответил он Швейку. «Удивляюсь», — сказал Швейк. «Я был знаком со многими фельдкуратами. Так те дымили, что твой винокуренный завод в Злихове. Я вообще не могу себе представить фельдкурата не курящего и не пьющего. Знал я одного, который не курил, но тот зато жевал табак. Во время проповеди он заплевывал всю кафедру. Вы откуда будете, господин фельдкурат?»
«Из Нового Ичина», — упавшим голосом отозвался императорское королевское преподобие Мартинец.
«Так вы, может, знали, господин фельдкурат, Ружену Гаудерсову? Она в позапрошлом году служила в одном пражском винном погребке на Платнерской улице и подала в суд сразу на 18 человек, требуя с них алименты, так как родила двойню. У одного из близнецов один глаз был голубой, другой карий, а у второго один глаз серый, другой черный, поэтому она предполагала, что тут замешаны 4 господина с такими же глазами. Эти господа ходили в тот винный погребок и кое-что имели с ней. Кроме того, у первого из двойняшек одна ножка была кривая, как у советника из городской управы, он тоже захаживал туда, а у второго на ноге было 6 пальцев, как у одного депутата, тамошнего завсегдатая. Теперь представьте себе, господин фельдкурат, что в гостинице и на частные квартиры с ней ходили 18 таких посетителей, и от каждого у этих близнецов осталась какая-нибудь примета. Суд решил, что в такой толчее отца установить невозможно. И тогда она все свалила на хозяина винного погребка, у которого служила, и подала на него иск. Но тот доказал, что он уже 20 с лишним лет импотент после операции, которая была ему сделана в связи с воспалением нижних конечностей. В конце концов, ее спровадили господин фельдкурат к вам, в Новый Ичин. И вот вам наука. Кто за большим погонится, тот ни черта не получит. Она должна была держаться одного и не утверждать перед судом, что один близнец от депутата, а другой от советника из городской управы. От одного и все тут. Время рождения ребенка легко вычислить. Такого-то числа я была с ним в номере, а такого-то числа, такого-то месяца у меня родился ребенок. Само собой разумеется, если роды нормальные, господин фельдкурат. В таких номерах за пятерку всегда можно найти свидетеля, дворника, например, или горничную, которые вам присягнут, что в ту ночь он действительно был с нею, и она еще ему сказала, когда они спускались по лестнице, а если что-нибудь случится, а он ей на это ответил, не бойся, моя Канемура, о ребенке я позабочусь.